говорит Радио Свобода. Уволены журналисты, рассказывавшие о дочерях Владимира Путина.
Говорили, что увязывать напрямую на первой странице газеты Путина и офшоры – это слишком.
Песня Джамалы на Евровидении и репрессии против лидеров Меджлиса.
Каждый крымский татарин знает с детства слова, которые использовала Джамала.
Прокурор Поклонская оказалась внучкой Николая II.
У меня вот дедушка воевал, а у прокурора царь.
Эти и другие сюжеты в программе «Итоги недели» Радио Свобода. Здравствуйте, у микрофона Дмитрий Волчек. Эта неделя началась с пышного празднования Дня Победы. Поклонники Путина, байкеры из клуба «Ночные волки» прорвались в Европу и устроили мотопробег. На Вацлавской площади в Праге их встречали свистом и проклятиями. Был развернут плакат с изображением Путина в виде Гитлера. Однако корреспондентка телеканала «Россия-24» объявила в эфире, что пражане приветствуют мотоциклистов. Знаменательный курьез случился, когда Владимиру Путину демонстрировали новый автомобиль «Патриот», разработанный на Ульяновском автозаводе. Его можно использовать для установки 12-миллиметрового пулемета, а также противотанкового гранатомета. Когда глава государства попытался открыть пассажирскую дверь «Патриота», ее заклинило. Исправить ситуацию решил генерал Шевченко, однако в результате ручка двери оторвалась. В пятницу Владимир Путин во время визита на ВГТРК высказался за информационный плюрализм. И тут же стало известно, что в принадлежащем Михаилу Прохорову холдинге РБК, который многие медиа-аналитики считают лучшим информационным ресурсом в России, меняется руководство. Уволены шеф-редактор Елизавета Осетинская, главный редактор газеты РБК Максим Солюс и главный редактор информационного агентства РБК Роман Баданин. О своем скором уходе заявили еще несколько сотрудников. Давление на медиахолдинг связывают со слишком независимой редакционной политикой. Именно РБК опубликовал громкие расследования о семье Владимира Путина и его ближайшем окружении и уделил пристальное внимание изучению документов о панамских офшорах. Вот что сказал один из сотрудников РБК, попросивший сохранить его анонимность.
О том, что есть какие-то проблемы, было известно всем. Начиная с того, что Дмитрий Киселев в своей передаче демонстрирует первую полосу РБК с заметкой о панамских офшорах. Потом проходят обыски в ОНЭКСИМ, потом уголовное дело. Естественно, все знали, что есть недовольство со стороны администрации президента по поводу редакционной политики, но не всей, а в той части, которая касается семьи Путина, истории с Катериной Тихоновой. Говорили, что увязывать напрямую на первой странице газеты «Путина и офшоры» – это слишком. По слухам, им не нравились и заметки про ближайший круг президента, про золото, про незадекларированную недвижимость. То есть все знали, что были проблемы, но никто не знал, когда они закончатся. И даже были у многих мысли в стиле «пронесет».
Агентство Reuters сообщает, что последней каплей стала статья «Напротив дворца Путина начнут разводить устриц». Роскомнадзор на этой неделе заблокировал сайт «Крым Реалии», рассказывающий о том, что происходит в аннексированном России Крыму. Однако вскоре блокировку сняли. Прокурор Крыма Наталья Поклонская 9 мая появилась на шествии «Бессмертный полк» с иконой, на которой был изображен Николай II. У Поклонской сейчас много работы. Она увлечена разгромом движения крымских татар. В апреле Верховный суд Крыма постановил запретить деятельность Меджлиса крымско-татарского народа. На этой неделе Крымское управление ФСБ завело уголовное дело в отношении замглавы Меджлиса Ильми Умерова. Наталья Поклонская объявила, что Умеров подозревается в публичных призывах и действиях, направленных на изменение территориальной целостности России. Другой зампред Меджлиса Ахтем Чийгоз арестован по обвинению в организации массовых беспорядков 26 февраля 2014 года. В четверг в Бахчисарае полиция задержала четверых крымских татар. Перед арестом в их домах был проведен обыск. Наталья Поклонская заявила, что задержанные якобы вели антиконституционную деятельность в виде пропагандистской работы среди населения. Лидер Меджлиса, депутат Верховной Рады Украины Рифат Чубаров, призвал Евросоюз ужесточить санкции в отношении России, в частности, ввести хотя бы временный эмбарго на нефть, а также отключить Москву от международной системы банковских коммуникаций SWIFT. На фоне усиления репрессий против крымских татар наша задача сделать так, чтобы международное сообщество склонялось к более жестким санкциям в отношении России, заявил Чубаров. Новая волна репрессий против крымских татар совпала с проведением в Стокгольме песенного конкурса «Евровидение». Украину представляет крымско-татарская певица Джамала. В ее песне «1944» говорится о судьбах ее народа, который был выселен из Крыма сталинскими спецслужбами. When strangers are coming, they come to your house. They kill you all and say, we're not guilty, not guilty. Where's your mind? Humanity cries. You think you are gods, but everyone dies. Don't swallow my soul, our souls. С 20 мая 1944 года из Крыма были вывезены почти 200 тысяч человек. Большинство были выброшены в Узбекистане, люди оказались в чистом поле или в непригодных для жилья бараках. 46% депортированных умерли от болезней, голода и холода. Вот что сказала Джамала «Радио Свобода» о том, что сейчас происходит в Крыму.
Когда я узнаю про такие события, я чувствую, что моя песня, к сожалению, приобретает еще большую актуальность. Я знаю, что Крым сегодня не мог голосовать. Они смогут проголосовать в финале, но сегодня они не голосовали.
Але стосовно подій, які зараз у Криму.
Что касается событий в Крыму, это грустно. Я надеюсь, что все будет хорошо.
Все буде добре, і я співаю.
Я пою для всей Украины, для Крыма тоже.
И дійсно,
я хочу, чтобы моя песня стала такой каплей в океане и помогла раскрыть проблемы Украины и крымских татар.
Раскрыты проблемы Украины и крымских татар.
Телеканал «Россия-1» дал свою интерпретацию песни Джамалы. 44-й – это якобы молитва о людях, покинувших свой дом в поисках лучшей жизни. О своем отношении к такому представлению песни на центральном российском телевидении, о Джамале и о судьбе крымских татар в интервью моей коллеге Ирине Лагуниной говорил заместитель председателя Меджлиса Нариман Джилалов.
Вы знаете, только сегодня на суде апелляционном мой друг и коллега Ахтем Чигос как раз просил очень остро отреагировать на этот факт, потому что мы все уже где-то свыкаемся с тем, что российское телевидение государственное или окологосударственное лжет уже откровенно. Я уже не знаю, какое еще пожестче такое слово подобрать. Но каждый раз авторы различных программ и сюжетов находят возможность подтвердить, что они еще не достигли пределов цинизма, пределов вот вообще глубокой откровенной лжи. И каждый раз, вот как в случае с вчерашним выступлением Джамалы и ее песней, вот настолько показывать, что человеческая совесть, она может быть настолько отсутствующей. Это вызвало бурю эмоций и негодования среди моих друзей и соотечественников, потому что каждый крымский татарин знает с детства слова песни, которые в своем треке, в своей песне использовала Джамала, которые она исполняла на крымско-татарском языке. Это очень известная песня о том, что человек вернулся в Крым, и он видит горы, видит природу, видит дома, видит очень много из того, что он, к сожалению, из-за депортации не смог увидеть, не смог насладиться, жил вдалеке. То есть вот об этом песня, о том, что он упустил это время, и вот она говорит, что я не прожила эту жизнь здесь, я не напился, не насытился вот этим воздухом, этой природой и так далее. То есть это ни в коем случае не о там каких-то поисках лучшей жизни. Это не песня эмигрантов российских, которые на Брайтон-Бич уезжают и живут в американском благополучии и вспоминают с тоской о родине. Это совершенно иное. Это песня человека, которого насильно лишили родины, и он, к сожалению, рос, жил без нее, и вот только смог вернуться или лелеет надежду на возвращение и поет очень печальные, грустные и в то же время очень светлые слова.
Знаете, для меня это песня о депортации, на самом деле, вот лично для меня. И мне кажется, что вот таким представлением этой песни Первый канал хотел скрыть эту историю, переписать эту историю. Давайте мы с вами сейчас напомним эту историю депортации крымских татар из Крыма.
В том весь цинизм вот нынешней власти, которая подобные указания дает вот центральным телевидением, что с одной стороны уже на закате Советского Союза депортации различных народов, малых народов, включая крымско-татарского, они были признаны преступными. И несмотря на то, что руководители нынешней России как бы в дань продолжения этой традиции продолжают утверждать, что крымские татары – это репрессированный народ, но по факту совершаются действия, которые не только идут вразрез, они в противоречие просто входят. И вот этот факт как раз из подобных. Депортация крымско-татарского народа и многих других – это вопиющее преступление сталинского режима, когда по абсолютно ложным вообще, по абсолютно необоснованным причинам целые народы или части народов были перемещены с родных мест, с мест проживания, совершенно далекие, зачастую очень тяжелые для проживания места. И это привело к многочисленным смертям. Но особая трагедия крымских татар заключается в том, что если, например, крымские болгары, крымские немцы, армяне, греки, они были диаспорами, если классически подходить, и были переселены, то крымские татары тотально, в то время как мужчины, молодые люди воевали в рядах Красной Армии против нацистской Германии, в это время их родных и близких, в основном женщин, детей и стариков, раненых солдат, которые на это время находились в Крыму, их полностью, стопроцентно выселили. Тех, кто ни у кого не выселили, того зачистили. Известная история про два села Воронно-Арабатской стрелки, когда уже Сталину отчитались о великолепно выполненной операции, оказалось, что на Арабатской стрелке находится несколько сел, там два или три села, где жители благополучно продолжали жить, оставаясь в неведении. И вот есть данные о том, что их просто погрузили на две баржи, вывезли в Азовское море и затопили. Это страшные вообще вещи. И оправдывать сегодня, и пытаться как-то иначе преподнести подобную историю, ну, это надо быть просто какими-то нелюдями, я не понимаю. Сегодня очень многие гадают, почему случилась депортация. Разные версии преподносят, но важно, что был сам факт. Когда людей выселили, погрузили в вагоны скотские и вывезли кого на Урал, кого в Центральную Азию, разлучили семьи. Очень много крымских татар потом были вынуждены искать родных, переселяться по большой территории Советского Союза, ища близких, родственников и так далее. Целые семьи вымирали. По нашим данным, по данным крымско-татарского национального движения, 46% выселенных людей были умершими. Умершими и в ходе выселения, и в ближайшие годы после этого, потому что умирали и от недоедания, умирали от многочисленных болезней, эпидемий и так далее. Это вообще страшная ситуация. И вот попытаться сегодня как-то оправдать, забыть и исказить эту историю, ну, я не знаю, кем нужно быть, чтобы вот так поступать.
А как вы сами воспринимаете эту песню Джамалы? Потому что вот она в интервью украинской службе «Радио Свобода» сказала, что для нее эта песня – это такой символ, что и Украина, и Крым, и люди пройдут через вот эти боли, через эту безысходность, и все равно получат для себя что-то светлое, что-то радостное, что-то доброе. Я цитирую просто ее слова, как она сказала нам в интервью. А вы как воспринимаете?
Вы знаете, вот, наверное, каждый с этими словами согласится, потому что Джамала, мы же понимаем, она не на пустом месте, не как-то там в замкнутом пространстве писала эту песню. Она наверняка видит, слышит вокруг, что говорят, что чувствует, что выражают ее соотечественники, и писала эту песню именно с надеждой. Это не песня против кого-то, это песня за то, что ее соотечественники, ее народ будет жить в лучших условиях, в лучшем мире. И одним из ключевых слов в ее песне – это то, что мы свободные люди, мы хотим быть свободными людьми и не подвергаться каким-то невзгодам и так далее. Песня об этом. Там и боль прошлого, и надежда на будущее. И слушая эту песню невольно, вот я, будучи даже мужчиной, невольно накатываются слезы. Это ее дань уважения и предкам, и ее дань уважения тому, что происходит сегодня, и ее призыв к тому, что мы должны надеяться на лучшее. Вот это впечатление оставляет песня Джамалы, а не какие-то там политические подтексты.
Говоря о политических подтекстах, на самом деле такая интерпретация Первым каналом российского телевидения истории показывает, что власти российской нужна была территория, но ее совершенно не заботит судьба людей, не заботит оскорбления, которые люди получают. Что происходит сейчас с крымско-татарским сообществом после того, как был дан приказ закрыть Меджлис?
Запрет Меджлиса – это только вот одно из, ну, таких сильных, но промежуточных этапов. Продолжаются аресты. Вот сегодня происходят суды над еще четырьмя крымскими татарами, которых обвиняют там за участие в террористической организации, за организацию террористической деятельности и так далее. А еще один мой коллега Эмиль Умеров, против него было возбуждено уголовное дело за высказывание свободно того, что он думает. То есть это все вызывает крайнее негодование крымских татар. Мы много раз говорили, что подобными действиями российские крымские власти никогда не добьются хоть какой-то симпатии крымских татар к себе, не говоря уже там о лояльности гражданской и так далее. Это все вызывает исключительно негодование. Это вызывает страх у многих. Но заменить симпатию и любовь страхом никогда никому из правителей не удавалось. И режимы, которые шли по этому пути, они всегда потом очень плачевно как бы заканчивали. А мы видим, что это касается не только крымских татар, ситуация в целом в Российской Федерации вызывает крайние опасения в отношении вообще граждан Российской Федерации. Сегодня на суде мой коллега Ахтем Чигоз как раз-таки и высказал очень глубокое сожаление тем, что российские власти сегодня максимально превращают собственный народ, вот такой многонациональный российский народ, превращают в рабов и быдло. Вот это я цитирую как бы его. И, честно говоря, мы, крымские татары, которые уже при своей жизни прошли через очень многие такие трагичные и тяжелые политические события, личные события, мы выражаем не ненависть к России или к руководству России, мы же выражаем только очень глубочайшее сожаление и негодование тем, что власть не заботится о благополучии собственных людей, а повергает их в пучину как раз-таки ненависти к кому-то, недружелюбия и поиска каких-то там врагов, и на этом строит жизнь. Такие люди никогда не будут счастливыми, а это все обманы и иллюзии.
Заместитель председателя Меджлиса крымско-татарского народа Нариман Джилалов. Вы слушаете программу «Итоги недели Радио Свобода». Исполнилось 40 лет со дня образования Московской Хельсинкской группы, а ее создание было объявлено 12 мая 1976 года на пресс-конференции, которая состоялась в квартире академика Андрея Сахарова. В первый состав группы вошли Юрий Орлов, Людмила Алексеева, Михаил Бернштам, Елена Боннер, Александр Гинзбург, Петр Григоренко, Александр Корчак, Мальва Ланда, Анатолий Марченко, Виталий Рубин и Анатолий Щеранский. Аресты членов группы начались практически сразу же, некоторые вынуждены были эмигрировать. В 1989 году Московская Хельсинкская группа возобновила свою работу. В 1996 ее возглавила Людмила Алексеева. В путинские годы у Московской Хельсинкской группы снова много работы. Ее члены, такие как адвокат Карина Москаленко, защищают жертв репрессивной машины. Один из последних действенных способов восстановления справедливости – обращение в Европейский суд по правам человека.
Это, конечно, и определенные обязанности, это и определенная привилегия знать, быть вместе с людьми, которые сохраняют, поддерживают огонь в очаге нашего правозащитного движения. Это, конечно, очень почетно. Но сегодня это не совсем безопасно. Я хочу сказать, что правозащитное сообщество находится сегодня в совершенно неподобающем месте, и власти нас пытаются отдалить от общества. Власти создают негативный имидж, чего тут скрывать, правозащитника. Ну, а мы стараемся сделать все наоборот. Мы помогаем людям, простым людям. Люди слышат о громких делах, например, по которым работают юристы-правозащитники, но совсем не знают о десятках и уже теперь сотнях вынесенных решений по делам простых людей, вот как мы, например, помогаем людям обращаться в Европейский суд. Но постепенно мы об этом рассказываем, и прецеденты, которых мы добиваемся, они помогают другим людям, и наша деятельность становится все понятнее, заметнее. И поэтому мне думается, что кто занят настоящим делом, должен продолжать заниматься этим делом и не бояться. Как юрист, я, он, она обязаны оказать помощь, мы ее оказываем. Мы ее, конечно, оказываем прежде всего на национальном уровне. Но если национальные власти, включая судебные органы, не восстанавливают права заявителей, мы вынуждены использовать все предусмотренные в законе меры по защите прав человека и обращаемся в Европейский суд по правам человека. Это легче делать, конечно, профессиональным юристам. Мы часто подчеркиваем, и это правда, что мы смотрим на любую проблему, на любое дело, на любой факт нарушения прав человека с точки зрения Европейской конвенции, практики Европейского суда. Что бы там ни говорили, какой бы сейчас ложную информацию ни пытались бы сеять в обществе, решения Европейского суда обязательны для исполнения. И это значит, что это юридически значимые факты. Их надо скрупулезно проводить через национальные судебные инстанции и потом также скрупулезно отслеживать, доказывать на межнациональном уровне. И эта работа, я считаю, очень важная, она очень результативная. И, конечно, не каждый человек может и не нужно обращаться всем на свете по любому поводу в Европейский суд. Но сама возможность обращения в Европейский суд – это серьезный оздоравливающий момент. Этот механизм доказал свою важность и полезность, потому что ведь многие решения Европейского суда, они вскрывают какие-то проблемы системного характера и помогают оздоравливать практику российскую. И когда мы пишем там жалобы формально «Иванов против России», это означает с точностью до наоборот. Во-первых, это жалоба за Иванова, в том числе и за Россию, за улучшение правовой ситуации в России. Вот под таким лозунгом работают все адвокаты, которые помогают заявителям в Европейском суде по правам человека.
Адвокат Карина Москаленко. Философ Игорь Чубайс в эфире «Радио Свобода» говорил о том, какое впечатление произвело на него создание Хельсинкской группы в 1976 году и как необходима она сегодня.
Сам факт возникновения такой структуры, появления такого гражданской организации, это очень вдохновляло, это, ну, не знаю, можно сравнить с песнями Высоцкого, который дал какую-то энергию людям, дал новое дыхание, новые возможности. Вот так и Хельсинкская группа, вот все время говорят, что это первое, самое старое гражданское движение, демократическое объединение, Хельсинкская группа. Все-таки надо сказать, что протест против Советчины начался тогда, когда эта Советчина в России появилась. Была гражданская война, восстание, Кронштадтское восстание, Тамбовская война и так далее, и так далее. То есть вот эта цепь протестов, она непрерывна, это как бы новая форма протеста, появившаяся уже в 70-е годы. Но суть государства, у нас было много попыток преобразовать Россию, сделать другую Россию, отказаться от Советчины. Это и было предпринято, эта попытка была и в годы перестройки, и в годы ельцинских реформ. К сожалению, эти попытки были неудачными. Благодаря Путину мы вернулись в самую махровую Советчину без слова СССР, без слова коммунизм. Но суть режима в том, что власть находится в руках номенклатуры, эта номенклатура делает то, что ей выгодно. Поэтому большое количество нарушений прав человека и сегодня. Я бы хотел напомнить об ужасных событиях, которые происходят. Я хочу сказать о судьбе Сергея Мохнаткина, известного правозащитника, моего товарища, которого в тюрьме Котласа избивали до такой степени, вот это сейчас происходит, это март-апрель, что ему сломали позвоночник, звери-надзиратель, и продолжали избивать человека и отказывались его доставить в больницу. Он нуждается в немедленной, в срочной медицинской помощи. Эти звери-надзиратели должны быть осуждены. Это зверство, это нечеловеческое поведение. И этим делом уже занялась Хельсинкская группа. Я думаю, что нам стоит возвращаться к этой теме. И, собственно, цель правозащитников – это правовая помощь, а в случае с Сергеем Мохнаткиным – это полный правовой беспредел. Это просто фашизм. Кричит ситуация, нужны правозащитники, нужны люди, которые будут отстаивать гражданские права, которые будут требовать преобразований, реформ, изменений. Одни панамские бумаги чего стоят? В Бразилии слетает президент, а здесь все тихо, спокойно. То есть нам нужны глубинные, фундаментальные преобразования, но далеко не все в стране осознают необходимость этих преобразований. Объективно, понятно, так же, как больной приходит к врачу и говорит, да зачем вы мне эти лекарства прописали, да, а лекарства его спасают, а он не хочет лечиться. Вот у нас сегодня многие не хотят лечиться, а ситуация у нас чудовищная. У нас страна угасает на наших глазах.
Говорил философ Игорь Чубайс. Среди участников, проходившей в Москве конференции, посвященной юбилею Хельсинской группы, была основательница ассоциации «Голос» Лилия Шибанова. 12 ноября, когда она направлялась в Москву из Вильнюса, ее сняли с поезда на территории Белоруссии и подвергли тщательному обыску. Шибанова уверена, что белорусские пограничники действовали по наводке российских коллег.
Я, конечно, никаких претензий к белорусской таможне не имею, поскольку это не от них абсолютно исходило. Это явно был какой-то сигнал, видимо, по той совместной базе с Россией, потому что когда сканировали мой паспорт, в таможнике были огромные глаза, и она просто тут же стала вызывать бригаду на снятие меня с поезда. И это действительно сняли с поезда, был большой досмотр вплоть до личного. Но я так понимаю, не искали деньги. Видимо, сигналом был какой-то, что я перевожу, наверное, какие-то миллиарды долларов, именно тех, которые ищут в стране у некоммерческих организаций. И вот в этой ситуации, конечно, ну, естественно, там очень долгий был такой процедура всех этих протоколов досмотра. Это показатель того, что вот такие сигналы, видимо, разосланы, и, наверное, не только по мне. Это, наверное, следующая как бы кампания. Хотя, с другой стороны, я так про себя посмеялась, что это такая традиция, наверное. Значит, начало федеральной кампании, чтобы оно надо остановить на таможне.
Говорит Радио Свобода, у микрофона Дмитрий Волчек. Российские блогеры обсуждали на этой неделе акцию «Бессмертный полк» и комический эпизод с автомобилем «Патриот». Обзор «Сетевые разговоры» подготовил для программы «Итоги недели» Александр Бобраков.
Казалось бы, по отношению к празднику 9 мая в российском обществе сложилось некое общее, объединяющее почти всех отношение. Примерно такое, как пишет Лев Шлосберг.
Есть такой инструмент – камертон, издающий абсолютно чистый звук, по которому сверяют все остальные звуки. День Победы – наш камертон жизни, наш самый чистый и самый пронзительный звук. Он звучит нечасто, всего лишь один раз в году, но все, кто слышит его, спасены, как вся страна в 1945-м.
Но эта идиллия довольно обманчива. За ней, как всегда, бешеные споры, не меняющиеся от года к году. Какой лозунг более подходит к празднику? «Никогда больше» или «Можем повторить»? Что делать со стремлением властей присвоить День Победы? Наконец, стоит ли вообще отмечать то, что некоторые называют Днем Победы Колымы над Бухенвальдом? Леонид Гозман.
Не научившись жить в настоящем, не сформировав образ будущего, мы вернулись в придуманное прошлое. Лоснящиеся начальники изображают из себя только что вышедших из боя солдат. Население покоренных территорий, а это весь мир, должно смотреть на нас с восхищением и благодарностью и понимать, что бы мы ни делали и ни говорили, мы в своем праве. А если мы и вывели откуда-нибудь свои войска, то это ненадолго. Уже возвращаемся. Можем повторить. Неужели ради этого десятки миллионов наших сограждан принесли такие страшные жертвы?
Алексей Табалов.
Все, к чему прикасается российская пропаганда, в итоге опошляется и превращается в фарс. Так и с Днем Победы он стал идеологической спекуляцией, которую авторитарный режим использует для поддержания имперско-национального сознания и собственной власти.
Лев Рубинштейн пытается разобраться с дедами, которые воевали.
Нету и никогда не было дедов вообще. Среди дедов были и настоящие герои, и трусы, и негодяи, наживающиеся на чужих несчастьях, и просто люди, просто мужчины и женщины, на чье поколение свалилась война. Слово «деды» означает не только дедов, то есть отцов наших родителей. Этим словом называют, например, старослужащих в армии. А также это слово во многих славянских языках означает «предков вообще». И именно архаический, языческий культ предков, резко отскочив на несколько эпох назад, упорно и вполне целенаправленно пытаются теперь возродить в нашем обществе.
Но так ли это плохо? Сергей Барабаш предлагает взглянуть на карнавальный характер праздника с неожиданной точки зрения.
В этом году я сделал открытие, и меня перестали раздражать ленточки и продажа пилоток в «Пятерочке». Пацаны, 9 мая – это русский Пурим. Все сходится. Безумство карнавала, общий настрой, нас хотели уничтожить, но мы им наваляли в ответ, давайте праздновать. Даже тема «можем повторить» – все это веселый праздник Пурим.
Татьяна Нарбут-Кондратьева.
Конечно, это карнавал. Эти макеты танков на голове, флажки на лбу, на присосках, медали. Нет, они не фальшивые, они карнавальные. Но есть карнавалы-маскарады в честь умерших предков Латинской Америки. Ходят веселые скелеты, никто не пугается. Вот если бы они все строем ходили, чеканя шаг, было бы страшно. А так смешно.
Кажется, не все патриоты рады карнавализации. Наталья Холмогорова.
С младенцами в военной форме, акробатами и собачками в военной форме, идиотскими наклейками у меня разногласия эстетические. Некрасиво, пошло, кич. Вообще с ума посходили. Устроили балаган из серьезной истории, понимаешь? Но это разногласие эстетическое и стилистическое. А вот с теми, кто не сметь тут праздновать, нечего радоваться, нечего гордиться. Можно только каяться и скорбеть. Ах, как это все отвратительно, стыдно за Россию. Разногласие принципиальное.
В общем, ругать пятую колонну – это святое. Егор Холмогоров.
9 мая – это день русской победы, русской мощи, русского величия, день нашей непобедимости. Это еще одна причина, по которой и наши недрузья на Западе, и наши враги внутри хотели бы как можно скорейшего забвения этого дня. Ведь если зажмуриться и забыть, что на Россию бессмысленно нападать, то можно попробовать еще раз.
Разумеется, многие в таком ключе трактовали и акцию «Бессмертный полк». Взгляды кое-каких непримиримых политических оппонентов на нее совпали. Одни писали, что 700 тысяч человек вышли на улицы Москвы, чтобы показать, что можем повторить, и это хорошо. Другие утверждали ровно то же самое, но настаивали, что это очень плохо. Аркадий Бабченко.
Мне вот не хочется на это смотреть. У меня такое количество фотографий людей, которых уже нет в живых, собранных в одном месте, вызывает только и исключительно негативную физиологическую реакцию. Шествие восставших мертвецов.
Айдер Муждабаев.
Сегодняшний бессмертный полк самое мягкое можно назвать парадом дураков. Ограбленные властью, одураченные ящиком, холопы вышагивают перед хозяевами. Да еще с портретами героев, слава богу, не доживших до безумия правнуков. Именем этих дураков власть сеет ложь, смерть, творит новую войну, враждует со всем вменяемым миром, а своих детей отправляет как раз туда. А они идут, как бараны, взрослые люди, жалкое зрелище.
Игорь Эйдман.
Шествие бессмертного полка не просто пиар-акция, призванная сплотить население вокруг власти. Это важный обряд новой гражданской государственной религии. По форме он грубо слизан с православного крестного хода. Внешнее сходство сложно не заметить. Только вместо икон с изображениями святых люди несут увеличенные фотографии дедов. А это уже из культа предков в различных верованиях, которые христиане называют языческими. Таким образом, шествие бессмертного полка – христианский по форме, языческий по содержанию обряд – так же, как и вся новая синкретическая гражданская религия.
Кирилл Мартынов.
Все знают, что на бессмертный полк в Москве собирают массовку по 800 рублей. Совершенно не стесняясь, ибо чего стесняться, когда все свои в этом празднике народной памяти на мотив «можем повторить».
Впрочем, как и в прошлом году, большинство очевидцев и участников шествия категорически отвергает его проплаченность. Евгений Фельдман.
Все тут пишут о массовке, а на Тверской сотни тысяч искренних людей, не сравнить с путингами и Первомаем.
Илья Шепелин.
Сходил на бессмертный полк, это очень круто, честное слово. Никакого сходства с обычными государственными митингами, куда сгоняют бюджетников. Как правило, от всевозможных концертов за Крыму ныне разносятся за пределы третьего транспортного кольца. Бедолаги-бюджетники туда приходят с одним желанием, скорее бы сбежать, даже если против Крыма ничего не имеют.
Антон Орех.
Я ехал в метро и видел самых разных людей, которые ехали с портретами. Обыкновенные люди. С портретами, которые они действительно сделали сами. Я знаю замечательного мальчика, который не стал ничего говорить родителям, а просто сделал портрет прадеда и вместе с другом пошел на марш. У нас очень много людей, которые готовы поступить так же, которых не надо ничего заставлять делать.
500 тысяч человек и вправду трудно собрать за деньги. Но как быть с аргументом про гражданскую религию? Многие оппозиционно настроенные комментаторы и в этом не видят ничего плохого. Александра Гарможапова.
Лично мне одинаково омерзительны как заявления в духе «надерем бандеровцам задницу хоть сейчас», так и посты про парады некрофилов. потому что люди вышли с портретами не каких-то там мертвецов, а героев. А герои, как известно, не умирают. Вышли простые россияне, которые гордятся своими дедами, прадедами, бабушками, прабабушками, тетями, дядями. И нельзя их оскорблять. Во-первых, ненависть порождает только ненависть. Во-вторых, хватит подыгрывать Кремлю.
Евгений Антонюк.
По факту, 9 мая потерял свое изначальное значение и по своему смыслу и логике превратился скорее в День нации или День независимости, поскольку в России ни того, ни другого праздника толком не существует, заменой им выступает 9 мая, который можно считать и тем, и другим сразу. 9 мая становится русским 4 июля и русским Днем Святого Патрика.
Александр Шмелев.
Сама по себе идея массового шествия, дающего почести не полководцам и партийным деятелям, а реальным героям той войны, миллионам маленьких людей, зачастую провоевавшим всего несколько дней или даже часов, после чего погибших в очередной безнадежной атаке, искупает любые минусы.
Егор Просвирнин.
Государственные пропагандисты, радуясь невероятному успеху бессмертного полка, на улице вышло до 16 миллионов человек, упиваются патриотическим подъемом, настоящим днем народного единства и прочей лексикой, подходящей для описания удачно прошедшего запутинского митинга. Но ведь бессмертный полк принципиально про другое. Несмотря на 16 миллионов, патриотический подъем и Путина во главе, бессмертный полк – это редкий случай бунта индивидуальностей. Под всей этой патриотической риторикой скрывается очень простая, базовая эмоция, практически крик – «Я существую. Я отдельная самостоятельная автономная личность со своей отдельной самостоятельной семейной историей, в которой есть другие отдельные самостоятельные личности. А там, где начинается личность, там, собственно, заканчивается государство».
Иван Давыдов.
«Бессмертный полк атомизирует историю страны. Здесь каждый со своими веселыми и настоящими людьми, которые умерли или выжили, перенеся такое, чего перенести нельзя, чтобы дать ему, лично ему, мне, вам, шанс на жизнь. На нормальную человеческую жизнь. В этом узком, тесном, личном пространстве нет места для лжи, а вот для любви места достаточно».
Не все согласны. Роман Лейбов.
«Бессмертный полк – тот самый автомат Калашникова, который всякий раз получается».
Вот, например, депутат Госдумы Никонов пришел на акцию с портретом Вячеслава Молотова.
В годы войны Вячеслав Молотов занимал пост заместителя председателя Государственного комитета обороны СССР, был членом Ставки Верховного Главнокомандования СССР, наркомом иностранных дел СССР.
А до войны заключал с Риббентропом знаменитый пакт. Айдер Муждабаев.
Дед начинал войну, внук продолжает.
Никонова хотя бы можно понять, он родной внук Молотова. А вот крымский прокурор Наталья Поклонская пришла на шествие бессмертного полка с иконой Николая II, объяснив, что ее попросил это сделать некий ветеран. Иван Давыдов.
Поклонская принесла икону Николая II на акцию «Бессмертный полк». «У меня вот дедушка воевал, а у прокурора царь».
Константин Эггерт.
«Если Поклонская монархист, то я перехожу на сторону республики».
Поклонники Сталина были, кажется, даже более возмущены, чем либералы. Эдуард Лимонов.
Прокурор Крыма Поклонская с иконой Николая II, да еще на акции «Бессмертный полк». Это уже маньеризм. Ни к чему это. Ни к селу, ни к городу. Разве что прокурором Крыма быть устало.
Константин Семин.
По поводу бессмертного фронтовика Николая Романова. Смотреть надо не на икону и не на Поклонскую. Поширше бы надо. Каждый, кто был в Крыму, не мог не заметить, что там полным ходом и тихой сапой идет строительство музея-заповедника под вывеской «Россия, которую мы потеряли». По чертежам гражданина Врангеля, если не ошибаюсь. Вообще, это тоже проект Майдана, буржуазного переворота по-русски, только Майдана тихушечного, полуофициального, из-под полы. Правый путч, где вместо Бандеры Врангель или Колчак.
Михаил Шахов.
Поклонская не раз создавала околомонархические информационные поводы, никакого отношения к ее прокурорскому долгу не имеющие. И вот, наконец, по воле анонимного ветерана Духовица, уверен, он так и останется анонимным в силу того, что поспешно перед журналистами выдуман, потащилась поддерживать имидж главной монархистской страны на бессмертный полк.
Закончился праздник, наступили трудовые будни, но в сети по-прежнему полыхает гражданская война от темна до темна. Причем, что характерно, участвуют в ней по большей части сторонники Новороссии. Красное рубится с белыми. Павел Светенков.
пишут, зачем Поклонская на бессмертный полк с иконой пошла? Это же не крестный ход. Строго говоря, бессмертный полк по формату это и есть светский крестный ход. Люди несут портреты своих предков, многие из которых могли бы стать святыми, и некоторые из которых наверняка являются неизвестными святыми.
Константин Крылов.
Главным событием нынешних торжеств стало появление Поклонской с иконой святого государя. Именно что главным событием, судя по реакции. Разумеется, советские зашипели, как змеиное кубло, в которое ткнули горящий факел. На их празднике, который они считают именно что своим, им показали самого ненавидимого ими человека.
Егор Холмогоров.
Формулировка со стороны красной сволочи «Николай не дед Поклонской, а потому она не имеет права нести его портрет» особенно цинично с учетом того, что мы знаем, почему и благодаря кому у Николая нет внуков и правнуков, которые могли бы нести его портрет.
В общем, что-то пошло не так с гражданской нацией. Борис Межуев.
Все-таки что-то сломалось в нас. Шли бессмертным полком, а теперь одна часть однополчан поливает другую часть однополчан. Вы красная сволочь, а вы власовцы.
Иван Курило.
Не устаю изумляться. Режим сумел политизировать День Победы и расколоть людей даже по поводу единственного праздника, который еще недавно объединял всех. С праздником всех! Светлая память павшим. И давайте не допускать новых войн.
Генерал рассмешил Путина. Видео с таким названием стало энергично расходиться в сети в четверг. Чем именно рассмешил, поясняет РИА Новости.
Во время осмотра президентом России Владимиром Путиным новой техники Ульяновского автозавода в Сочи произошел небольшой инцидент. При попытке открыть пассажирскую дверь одного из патриотов ее заклинило. Тогда начальник главного автобронетанкового управления Министерства обороны России Александр Шевченко попытался исправить ситуацию, однако ручка дверцы оторвалась. Президенту все же удалось заглянуть в салон автомобиля, но через другую дверь. Разработчики объяснили причину инцидента. Дверца оказалась заблокирована из-за того, что двигатель автомобиля не был заведен.
Судя по лентам в Фейсбуке и Твиттере, рассмешил генерал Шевченко не только Путина. Твиттер «Экономика РФ».
Срочно ищем фотку, где Жуков у Т-34 случайно ручку люка отрывает.
Твиттер «Карикатурист».
Уезжает Путин по делам в Гваделупу, делает свои дела, возвращается, пытается попасть в Россию, дергает за ручку, ручка остается в руках.
Твиттер MySitcom.
А представь, в боевой обстановке противник попытался завладеть УАЗом. Дергает ручку, ручка отрывается, и враг умирает от смеха. Смекалочка.
Твиттер Зрада Сектор.
Путин хотел нанести ядерный удар по НАТО и США, но ядерный чемоданчик не смогли открыть, оторвалась ручка.
Твиттер Балдалайка.
Это здесь такая фича, вовсе никакой не баг. Ручка отвалилась, чтобы внутрь не смог проникнуть враг.
Твиттер «Мысли президента».
Сколковским ученым выделили 1 000 000 000 рублей на разработку универсального клея в комплект новому автомобилю, чтобы приклеивать ручку двери.
Евгений Калюков.
Как настоящий патриот дал отпор тирану, так победим. Вперед, Ульяновск!
В роли капитана «Очевидность» выступает Олег Козырев.
С УАЗом, у которого Путин не мог открыть дверь, а потом там ручку двери оторвал генерал, сразу две проблемы. Двери должны легко открываться, чтобы военные могли оперативно укрыться. Ибо бой, если что, нужно быстро переместиться. Ручки дверей не должны отваливаться, ибо опять же, боевые действия. И там в эмоциях можно еще как дернуть ручку. А оторванная ручка двери – невозможность попасть внутрь техники. Оправдание военных, что, мол, там блокировка от двигателя, во-первых, не снимает вопроса с ручкой оторванной, а во-вторых, утяжеляет ситуацию как раз с мобильностью машины, ибо опять же нужно, чтобы двери могли контролируемо быть разблокированными.
Кстати, это вообще очень странное оправдание. Александр Евсин.
Все уже в курсе, как генерал оторвал ручку у УАЗ-патриота. УАЗ отмазывается как-то архиглупо. Цитата. «Как пояснили специалисты, у двери УАЗ-патриот автоматическая блокировка. Для того, чтобы открыть ее, необходимо завести автомобиль. В обесточенной машине сделать этого нельзя». Вопрос. А как попасть в автомобиль, чтобы его завести? Чтобы завести автомобиль, надо открыть дверь, но оказывается, незаведенный автомобиль УАЗ обесточен и не открывается, поэтому его не завести. А следовательно, его никогда и не открыть. Классический замкнутый круг. Понимаю, конечно, что опозорились перед президентом России и мозги от страха слегка переклинило, но уж что-то поумнее можно было бы придумать.
Но, собственно, почему же не верить производителям техники? Завершим обзор на универсальной ноте. Любовь Якубовская.
А поднимите руки, кто искренне удивился этой новости. Вот чтоб от души сказал, да не может такого быть.
Обзор блогов подготовил Александр Бобраков, а мы продолжим тему в рубрике «Телерейтинг». Я приветствую обозревателя «Новой газеты» Славу Тарущину. Слава, мы в прошлый раз говорили с вами об ура-патриотической кампании, которую называют «Победа бесием». Ну вот блогеры, конечно, сейчас смакуют нелепые детали, вроде появления Никонова с портретом Молотова или Поклонской с иконой Николая II. Ну и, конечно, казус с оторванной ручкой автомобиля. Но думаю, что это как раз те вещи, которые федеральные телеканалы стараются скрыть.
Да, конечно, у федеральных каналов очень много дел без этого. Вот, в частности, теперь на повестке дня Евровидение, которое занимает первые строчки во всех рейтингах. И Евровидением открываются новостные блоки. И это уже тоже такая истерия, которая, кстати, справедливости ради, нужно сказать, что она началась довольно давно. Если я не ошибаюсь, это был какой-то там 1997 или 8 год, когда Алла Пугачева заняла какое-то совсем уж непристойное место на Евровидении. Вот тогда вот начались эти камлания, посиделки в студии и отношение к нашим участникам на Евровидении. Это был такой своеобразный тест на патриотизм. Потом, когда победил Дима Билан, это вообще уже была какая-то дикая совершенно истерика, это было такое наше глобальное торжество. Правда, ведь, по-моему, в том же году была еще истерика, связанная с Гусом Хидингом, мы его тоже очень любили, и даже младенцев называли Гусами Хидингами, потом это прошло. И вот теперь очередное Евровидение. Продюсером Лазарева стал Филипп Киркоров, который тоже, кстати, пострадал от нашего вообще излишнего патриотизма. Несколько лет назад он продюсировал певицу Ани Лорак, это украинская певица, которая заняла какое-то приличное место. И тогда я помню, как его отчитывали у того же Малахова, и бедный Филипп Киркоров просто был белее снега, и казалось, вот-вот признается, что именно он рыл там тоннель от Лондона до Бомбея. Ну, а теперь он вполне патриотичен, он продюсирует Лазарева, он написал музыку к песне Лазарева, и, кстати, вот и больше ничего российского в этом номере Лазарева нет, там такая солидная международная компания. Ну вот что любопытно, что вот эта вот истерика, которая у нас уже царит по поводу Евровидения, она проходит под такой шапкой «Покорение Европы». Так называются эти многочисленные ток-шоу, которые вот собираются покорять Европу. Причем абсолютно непонятно, зачем этим же людям, которые вот ту же Европу шпыняют изо дня в день, зачем им покорять Европу. Ну, ладно, в общем, мы должны покорять все, включая Европу. Это понятно. Надо отдать должное самому Лазареву, насколько это возможно. Он ведет себя вполне пристойно. Как-то вот он изо всех сил в этой идиотской эйфории пытается вести себя пристойно. Но о том, что это крупное политическое событие, говорит то, что канал-вещатель Евровидения, а это ВГТРК, бросил туда свои лучшие политические силы, то есть комментирует Евровидение Дмитрий Губерниев, который способен комментировать все от спорта, по-моему, до гинекологии, его всегда бросают на самые прорывные участки, а также звезда политической журналистики Эрнест Мацкевичус, а репортажи оттуда ведет такое юное дарование Павел Зарубин, который прославился тем, что он вот с настырностью вируса А появляется ровно в тех местах, в которых его никак не ждали. В частности, вот вчера он хватал за фалды Джамилева, который приехал, видимо, в Стокгольм поддержать певицу Джамалу. И доблесть заключается в том, что вот направить все камеры на Джамилева, увидеть его страдальческие глаза и услышать, что Джамилев говорит: «Я не хочу общаться с русскими журналистами, потому что они врут». Но это тоже такая большая журналистская доблесть вот этого юного дарования. Любопытно еще, что если говорить вот об этом событии, я повторяю, что это будет вещать канал ВГТРК, то есть канал России будет показывать и показывать уже Евровидение, уже было два полуфинала, сегодня будет финал. А вот на первом канале, это такой заклятый друг России, там была, например, пресс-конференция Лазарева, где он, в частности, отвечал на коварный вопрос о том, а что же будет делать Россия, если вот вы победите, а конкурс Евровидения, так сказать, в почете у гей-сообщества, и как тогда быть. И надо сказать, что на этот вопрос вполне достойно ответил Лазарев, но транслировалось это исключительно на первом канале потому что канал «Россия», он должен оставаться патриотичным до конца. Ну и еще было вчера такое замечательное событие, оно вдруг грянуло, хотя оно готовилось давно. Это был юбилей программы «Вести», «Вестям» исполнилось 25 лет, и Путин приветствовал весь коллектив, который переместили в Сочи к нему, в его резиденцию. И все было на очень высокой ноте. Пусть Путин говорил о, так сказать, высокой правдивости канала и вообще невероятной популярности у россиян. И вот в контексте вот этого все высказывания о правдивости, конечно, замечательно звучала трактовка Губерниева песни Джамалы. Он, представляя песню, Джамал, песня 1944, о трагедии целого народа, значит, транскрипция Губернии этого звучала так, что это песня о тех людях, которые вольно или невольно покинули свой дом в поисках лучшей доли. Ну вот здесь вот можно поставить точку, потому что к юбилею это, по-моему, очень выразительный такой комментарий к юбилею. Что же касается самого юбилея, то есть 25-летия Вести, то тут тоже очень интересно оно проходило, потому что единственный какой-то более или менее толковый репортаж о самой программе «Вести» и о людях, которые начинали эту программу, она в первую очередь связана, конечно, с именем Светланы Сорокиной, показали только на Первом канале. Там показали и Сорокину, и даже, о ужас, показали Евгения Киселева. На канале ВГТРК, то есть сам юбиляр как-то отделался какими-то общими патриотическими, как обычно, восклицаниями. И после того, как была показана встреча с Путиным, разразился вечер с Владимиром Соловьевым. Ну, а Владимир Соловьев, о чем бы ни говорил Соловьев его гости, он всегда говорит, по сути дела, об одном и том же. О том, как страна плохо жила при Горбачеве и Ельцине, и как она хорошо живет при Путине. Это, так сказать, такая магистральная тема, ну, допускается кое-какие отклонения. И вот в этой теме, хотя номинально она была посвящена, опять же, 25-летнему юбилею, а Светлане Сорокиной вспомнил, как ни странно, Никонов вскользь, и как-то весьма странно вспомнил господин Надеждин, который сказал, что он надеется, что через 25 лет он увидит Светлану Сорокину опять на канале «Россия». Вот, и почему-то не объяснил, зачем ждать так долго, зачем ждать 25 лет. Вот в этом обсуждении, которое было вчера у Соловьева, была одна забавная вещь. Ну, то есть вот подмена сути, подмена тезиса – это вообще как бы такой фирменный стиль самого правдивого телевидения. Вот они долго-долго-долго говорили, ну, опять же, о том, как хорошо при Путине, вскоре упоминали «Вести», но ни слова не было сказано о том, что именно программа «Вести», которая началась 25 лет назад, она ведь и была первым таким вестником, можно сказать, свободы. Это было первое такое крупное событие, медийное, новой демократической России, которая поддерживала демократию. То есть вот этот вот юбилей, он прямо противоположен тому, что нам демонстрирует ВГТРК сегодня. Ну и поэтому, конечно, об этом как-то не говорилось, зато был Прохана велеречивый, который сказал, тут надо дать ему должное, что он сказал правду, что ВГТРК занимается социальной химией, и оно формирует национальное самосознание народа. Тут вот как-то и возразить трудно. О чем еще нужно вспомнить, что после вечера Соловьева был фильм Саиды Медведевой «Репортер». Саида Медведева – это такой Веласкес от документалистики, это такой придворный режиссер государственного канала, она делала фильм «Президент» и прочие важные фильмы. И вот фильм «Репортер». Что в этом фильме обращает внимание, что он абсолютно насквозь милитаристский. То есть там действительно представлен комплекс репортеров современных, молодых. И все-таки не все время там сидели в окопах, там не всегда был поддубный со своим милитаристским угаром. Я вот подумала, а что если там, ну, где-то лет через 25, опять через 25 лет, когда на канал придет Светлана Сорокина, не по пожеланию Надеждина, что люди смогут понять о нашем времени из этого фильма, что это было время войны всех со всеми. Потому что репортеры, они все в касках, они занимаются только войной. И ничем больше. Вот как очистительный финал, это Гергиев в Пальмире, но это тоже, в общем, косвенным образом война. И я поняла смысл вот этого пафоса милитаристского. Он, конечно, в том, что все для фронта, все для победы, и победа будет за нами, потому что она всегда за нами.
Слава, ну вот все это празднование юбилея Вестей ведь совпало с разгромом РБК, но я думаю, что это запретная тема для федеральных телеканалов.
Ну, конечно. Это абсолютно неинтересная тема. Потом нам Песков объяснит, что эта тема интересна там где-то какой-то микрочасти бульварного кольца, не более того. Нет, этого не было. И думаю, что и не будет.
Спасибо, Слава. Рубрика «Слава Тарощина» и «Телерейтинг» завершила программу «Итоги недели Радио Свободы». Ее подготовили продюсер Андрей Амочкин и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.